слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. С вами полдень, 21 век. Мы с вами по-прежнему в прямом эфире. Телефон студии 235003. Сегодня 26 октября, 14 часов по местному времени, среда, и по средам во втором часе полдня, 21 век, мы встречаемся с представителями медицинского цеха, я бы так сказал. Сегодня у меня в студии Ирина Викторовна Федорова, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. В настоящее время она работает в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в Северске. У Ирины Викторовны большой круг профессиональных интересов, профессиональных квалификаций. Она занимается такой, для меня, я не первый раз слышу, но оказывается, есть официально такой сказкотерапия. Она занимается цигуном. Она, как вы из, так сказать, профессиональной атрибуции слышали, и психиатр, и нарколог, и психотерапевт, ну и, соответственно, вы сами можете оценить такой обширный круг интересов, квалификаций, знаний. А мы сегодня поговорим на детско-родительскую тему. Я уже в предыдущем часе заявлял о том, что из общественно-политических мы перейдем к более личным, но в некотором смысле это тоже такая общественная, поскольку с этим сталкиваются практически все, у кого есть дети. Детско-родительские отношения, учеба, агрессия во взаимоотношениях, учебная мотивация, бабушки, дедушки, родители, дети – это то, с чем в той или иной степени сталкивались вообще все и взрослые, и дети, и подростки. И я хотел бы начать с вопроса, ну, с моей точки зрения, та вещь, с которой все сталкиваются, и я в частности, у меня тоже дети, это, скажем так, требования родителей к выполнению каких-то домашних там обязанностей или требования к учебе, еще что-то, и сопротивление детей. Часто мы не знаем, что в этой ситуации делать. Ну, я же ему сказал там раз, два, три, пять. Я вот своим там детям иногда говорю, запиши в напоминалку на 23:00, что нужно сделать вот это. Потом я прихожу и спрашиваю, напоминалка сработала? И слышу, идет, да, сейчас, то все. Я думаю, это всеобщая история. И всем, конечно, хочется какого-нибудь такого цветика-семицветика, чтобы вот раз ты листок оторвал и сказал, что а пусть он сделает вот это и делает это всегда, и пусть я об этом никогда не буду повторять, пусть оно все получится. Вот есть такой цветик-семицветик у кого-нибудь?
Всем-всем доброго дня и хорошего настроения. Можно просто пример. Позвонила мама с работы сыну и говорит, так, скоро буду дома, пожалуйста, с собакой погуляй, вообще ты ее просил. И у кошки бери, тоже по твоей просьбе взяли. Руки сделай, ну, посуду за собой бери. И рабочий день закончился, мама такая довольна, она же сказала, как должно быть, приезжает. Собака там танцует у дверей, у кошки все полно. Посуда как стояла, так стоит. Портфель в лучшем случае в коридоре и не открыт. Ребенок у компьютера. И первая реакция родителей – разочарование. Я же сказала, он же взрослый, он же должен это понимать. И когда ко мне на прием приходят родители, мамы чаще всего, я всегда задаю вопрос контрольный. Вот вы встретили подружку, которую давно не видели, вы что говорите? Ой, как я рада тебя видеть. И вы обнимаетесь. А вы едете домой, у вас есть дом, у вас есть ребенок. И вы заходите, и вместо того, чтобы, боже мой, какая я счастливая, у меня есть квартира, работа, сын, дочь и животные. И вот у меня ребенок этот сидит в компьютере, живой, здоровый, не болеет, чего-то там сопит, ворчит. И мы этому не радуемся, мы это не ценим. Мы начинаем с упреков, с претензий, с обид. Соответственно, что мы ребенку дали, то мы получили в ответ. И я иногда родителям советую: вы радуетесь, что ваш ребенок не помыл посуду? Потому что вода – это сакральная. Вы пришли домой уставшие. И сначала почувствуйте, а что вы хотите? И вот если вы этот момент хотите просто покушать, выпить чай, кофе, вы это делаете для себя. Самолете как? Сначала спасаем маму, потом ребенка. Заходите на кухню, а там посуды. Вы говорите: как хорошо. Сейчас, пока я помою посуду, вода смоет все негатив, все раздражение. Я мою посуду и говорю: грязь, негатив, все раздражение, все упреки смывай и убирай. И, а иногда можно даже так. Сначала скажите себе то, что вы хотите ребенку сказать. И я думаю, что вам будет это очень неприятно. Услышать все претензии, обиды. Вы почувствуете себя маленькой обиженной девочкой или мальчиком, которого упрекают родители. Поэтому, наверное, первое, чтобы вас дети слышали и понимали, просто их любить такие, какие они есть. Чем больше вы делаете замечаний, тем больше вы получаете протеста. А когда маленькие детки, они же нам все пытаются помочь. Но мы же говорим: слушай, я приготовлю, иди поиграй, иди посиди, и вообще не мешайся. Сейчас начнешь тут что-то делать, больше уборки будет. И дети к этому привыкают. А у подростков есть еще такой момент: они уже не дети, но еще не взрослые. И это, кстати, наверное, самый лучший возраст, за что я обожаю, я очень люблю подростков, потому что они искренние, они честные. Они очень болезненно реагируют, когда они видят, как взрослые, ну, я всегда говорю, лукавят. И им это, они видят недостатки родителей, их слабости, их какие-то несовершенства, в конце концов. То есть они нас резко убирают с пьедестала и теряем авторитет. А авторитарный режим только разрушает наши отношения. Поэтому если вы желаете, наверное, и хотелось бы вам, чтобы вас сын или дочка услышал, просто придите домой и скажите: Господи, как я тебя люблю, какая я счастливая, как хорошо, что ты есть. Не надо выяснять, почему он уроки не сделал. А то, что будете выяснять, вы поругаетесь, вы испортите друг другу настроение, время пройдет, в конце концов. Вы лучше подумайте, как вы будете решать эту проблему. Расставьте сами приоритеты. Если на следующий день там какая-то одна из учительниц точно будет вносить вам мозг, говорить: слушай, вот делаем вот этот предмет, там остальное, как считаешь нужно, так и делай. Я думаю, с детьми тогда немножко легче будет, если мы будем немножечко сами более спокойные и расставлять приоритеты, что важно в этой жизни. А, скажу, наверное, я иногда не то что пугаю родителей, но ко мне иногда был подросток, 11 класс, а у него любовь. А у него впереди медаль. А у него любовь. И привели к психиатру, вы поговорите с ним, чем учиться надо, какая девочка. Давили, убеждали, оскорбляли, ругали. А через месяц онкология. Вы знаете, тема закрылась. Какая медаль, какая школа? Вот ремиссия, все, мы счастливые родители. Поэтому, наверное, я считаю, что дети должны быть живыми, здоровыми и счастливыми. А у нас, к сожалению, успешность стоит на первом месте.
Но здесь, я думаю, что нам многие возразят, а где взять ресурс? Ведь для того, чтобы изменить вот такую естественную реакцию, естественно, в том смысле, что ну, это может быть стандартное поведение, это может быть, скажем так, выученное поведение, это может быть ну, просто вот объективное обстоятельство, когда ты приходишь измотан, у тебя времени нет, и ты прямо рассчитывал на то, что тебя поняли. Ты сказал по-хорошему, там, без наезда, без всего, что нужно убрать на кухне, и тебе нужно куда-то сесть, ты приходишь, стол заваленный, и, естественно, здесь возникает негативная такая реакция, потому что ты и так уставший, и здесь все. А вот то, что вы говорите, возлюбить ближнего своего, так широко интерпретируя, это штука, которая требует ресурса. А у тебя ресурса нет. Ты приходишь, и ты весь свой ресурс выпростал, что называется, там на работе, в общении, где-то за пределом. И тебе нужно вот прийти, просто отлежаться. И, может быть, как раз ты ожидал, что ты наберешься. Вот сядешь за стол, там поковыряешься в тарелке, что-нибудь съешь, там попьешь чай, кофе, полежишь и вот какого-то ресурса наберешься. А приходишь, тут тебе еще дополнительная работа. И, конечно, ну как вот, просто, как вот и говорите, себя поговорите, такая формула убеждения, типа НЛП, что-то такая методика. Откуда взяться вот этому настрою? Как себя? Ведь для того, чтобы естественную какую-то негативную реакцию, это же инерция, инерция психическая, инерция физиологическая, чтобы ее переломить и развернуть ее в какую-то другую сторону, нужно откуда-то ее взять.
Ну, я думаю, ресурс первичный, согласна с вами, но мы же сами загоняем себя в загнанных лошадок. У нас же есть выбор. Если родитель перфекционист и считает, что все должно быть идеально, если я на работе контролирую всех и вся, если мама работает 24 часа и считает, надо еще больше работать, то есть там очень много моментов. Но если вы устали, идете домой уставшие, ну, посидите на лавочке, купите себе мороженое и сами вы слопайте с удовольствием, зайдите в кафе, ну, придите домой и просто заварите себе чай, примите ванну. Потому что от того, что ничего не изменится за эти полчаса, пока вы позволите просто себе расслабиться. А эмоции возникают, но они все равно первично возникают после мысли. То есть есть ситуация, у меня есть ожидание, что я взрослому сыну сказала. Я зашла домой, ожидания не оправдались. Плюс я еще уставшая. Да, я в плохом эмоциональном состоянии. И у меня первично появляются мысли, что если мы говорим, да, это немножко, может быть, там, когнитивно-поведенческая терапия. Я начинаю думать, да что ж такое, да в конце концов, да взрослый лоб, да я уставшая, у меня нет сил, ну хоть бы помог, ну почему? И мы... Отрицательные мысли вызывают отрицательные эмоции. Мы, находясь в этих отрицательных эмоциях, выдаем уже сами и пошли уже действия. А действия не очень хорошие. Самое грустное, что потом появляется у родителей же чувство вины, когда мы уже отдохнули, когда ребенок уже спит, мы заглянули, нас накатывает огромная любовь, нежность, которую вот она уже все, мы высказали все, что могли, переругались уже дома чисто, уроки сделаны или не сделаны. И нам становится стыдно, что ну, наорала, ну, накричала, а зачем? И, а это усиливает наше не очень такое, наверное, конструктивное поведение. Почувствуйте, что вы истощены эмоционально. Задайте вопрос, а что мне поменять в моей жизни? Как мне отдохнуть? Может быть, я не там работаю, может, я много работаю, может, я много беру на себя. А эмоциональные негативные реакции не забирают сил, у нас сил становится еще меньше.
Друзья мои, мы с вами в прямом эфире. Я видел звонок, но не успел нажать, поздно, по всей видимости, увидел. Наберите еще раз 23 50 03. Мы сегодня в студии в прямом эфире беседуем с Ириной Викторовной Федоровой, врачом-психиатром, психотерапевтом, наркологом и специалистом в области такой, не побоюсь сказать, экзотических видов терапии, как сказкотерапия, цигун. Терапия, ну, не такая экзотическая, но, однако же, достаточно нечасто
кстати, где можно брать ресурсы? Люди, которые занимаются...
Вот я, собственно, к этому ходил немножко.
Это дает мне ресурс. Я веду группы северские, и, если честно, это, наверное, первично для меня. Я когда стала сама заниматься цигун, мне появилось желание это дома делать. Я поняла так, что мне надо самой учиться, потому что я могла потом преподавать другим людям. Я должна это знать. Соответственно, цигун вошел в мою жизнь ежедневно. И после тренировок это просто фантастика. Это отдыхает мозг, это отдыхает
тело. Я вас цигун классический или есть это вот
классический
какие-то там...
Классический цигун. Ну, я могу сказать, что я занимаюсь Федерацией оздоровительный цигун. Руководитель Виктор Борисович Стерликов. По его методике я преподаю, и есть уже сертификаты. Это оздоровительный цигун, он не лечебный. Мы работаем с энергией, с меридианами, ум, тело, гармония, баланс. Самое простое, когда ко мне приходят возрастные дамы, мы работаем на баланс, как говорят китайцы, уходит баланс, приходит старость. И для многих даже просто стоять на одной ноге, так я уж по-простому говорю, то проблематично. Но это... И ко мне, кстати, приходят подростки, для которых на это важно хотя бы на полтора часа, на час просто расслабиться и забыть, что есть ЕГЭ, ОГЭ, и я должен быть успешным, активным, потому что там удовольствие приносит сам процесс. А если ты еще выучил, у меня мой любимый комплекс 8 отрезов парчи, бадва-дзинь, и когда ты танцуешь его уже, зная, что зачем, включая дыхание и такое медитативное состояние, это просто фантастика. Ну, вот вот это все вместе. Я немножко поразмышляю по поводу сказкотерапии. Это тоже комплексный институт сказкотерапии, международный руководитель Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Стегнеева. Я говорю своих учителей, потому что для меня это учителя. Вот, что сказка – это очень экологичный способ помочь человеку видеть свои проблемы. Да? И на примере. Пришла ко мне одна дама, там еще и песочная терапия, с проблемой, что очень сложно найти спутника жизни. Вроде стараюсь, но не получается. Ей предложил такой маленький момент. У меня очень много фигурок. Я говорю, выберите из фигурок партнера, которого бы вы вот хотелось бы, чтобы он был вашим мужем. Вы знаете, она 30 минут постояла, поперебирала и сказала, тут нет достойных. Вот. То есть этот кривой, этот косой, этот молодой, этот старый. То есть изначально у очень обаятельной, кстати, харизматичной женщины есть уже предвзятые отношения, да, и, соответственно, появляются сложности выстроить отношения партнерские. То есть это маленький кусочек. Или моя любимая сказка «Колобок». Ее можно обыгрывать в различных ситуациях. С подростками, не дослушал наказа от родителей, скушал лиса. Или почему все-таки лиса его скушал? Это модели, например, модель поведения. Везде одинаковая модель, она не срабатывает. Все равно где-то у нас будут проблемы. Сказка «Курочка ряба», «Теремок». То есть теремок. Изначально мы все разные, и нам сложно жить в одном месте. Да? Это тоже надо учитывать. Знай, кого в гости зовешь. Ведь может прийти такой человек в гости, который семью твою разрушит. То есть там много моментов. И когда мы обсуждаем сказку героя, то люди понимают лучше себя, больше себя, и им легче найти самим ответ, что в моей жизни, может быть, поменять, изменить, а может быть, просто принять или посмотреть на другого человека с другой стороны.
Друзья, мы в прямом эфире, телефон студии 23-50-03, номер для WhatsApp 8-909-500, для SMS 8-909-543-50-03, чат WhatsApp на 8-923-434-2020. Правильно ли я, ну не то, что понял, можно ли сделать, скажем так, вывод для себя, что для того, чтобы выстроить отношения с детьми, особенно с подростками, нужно научиться выстраивать отношения со взрослыми, отчасти с собой. И если это так, то что тут первично? Все-таки взаимоотношения между взрослыми и самим собой? Или можно это делать параллельно, например, или тут есть какая-то иерархия. И опять же, есть еще, ну, мы там знаем библейскую историю, там взаимоотношения с родителями, что вот там чти отца и матерь свою, и благословен будешь. Я понимаю, что для традиционного уклада там ненуклеарной семьи это да, срабатывала история. Срабатывает ли это сейчас? И есть ли вот вообще в принципе какая-то закономерность или последовательность выстраивания взаимоотношений ну, для того, чтобы какую-то обрести гармонию?
Наверное, первично станьте самим счастливым человеком. А здесь, наверное, одновременно идут разные все эти процессы. Как мы относимся к своим родителям, взрослым, бабушкам и дедушкам для наших детей, это тоже какая-то модель поведения. Если я ругаюсь своей мамой или папой и не могу их простить, то дети это тоже видят, а и свои выводы делают. Важно, наверное, договориться с самим собой и найти свою собственную гармонию. Уметь видеть в этой жизни хорошее. Просто пример приведу. У меня одна клиентка не пришла на встречу, на сессию, и позвонила, говорит, я не приду. Я спрашиваю, почему? Она, я так удачно упала. То есть она оценила, что она могла сломать ногу, руку, но и она была такая счастливая, она так смеялась. Она говорит, какая прелесть, я так классно упала, у меня все хорошо.
И ничего не сломала.
Ничего не сломала, да? И вот этот момент, когда мы расставляем приоритеты, когда мы действительно видим хорошее. Мы не будем сейчас говорить, есть трагедия, есть горе, есть несчастье. Но, может быть, в обычной вот, повседневной жизни мы же не ценим то, что у нас есть. Мы обычно все-таки идем по каналу упреков, претензий, и недовольство. И для подростков важно, что родители уверенные, вообще спокойные бывают. Если что-то происходит, они говорят, ну, бывает. Если ребенок накосячил, для них, наверное, важно сказать, ну, так случилось. Ну, вот так. Давай будем думать, как говорит замечательная психотерапевт, психолог Екатерина Сокальская, давай лучше будем думать, как мы из этого будем выходить, чем разбираться, сколько раз я тебе говорил, ты почему это, я же тебя предупреждала, вот поэтому, наверное, не надо идти. Для детей вот это будет важно, понимание. Есть такая фраза, родители самые лучшие внедорожники должны вытащить из любой ямы. Если родители это будут знать, и подростки, точнее, будут знать, тогда легче будет выстроить отношения. Когда мы ругаемся из-за того, что стакан тут стоит, стакан тут стоит, стакан, мы же иногда это делаем миллион раз, мы даже не замечаем. А посмотреть немножко по другим углу. Будет жить ребенок отдельно. Мы будем это контролировать? Нет. Мы его сейчас за что тыркаем? А то, что мы сами устали? Или мне стыдно будет, что когда мой сын будет отдельно жить, и у него будут везде стаканы? То есть я чего от него хочу? Вот когда мы начнем эти вопросы задавать, мы будем меньше, наверное, лекций читать. Мы будем просто с детьми разговаривать. А иногда надо просто поразмышлять и лучше задать вопросы. А как ты думаешь? А как ты считаешь? А как бы ты хотел? Можно я с тобой поразмышляю? Вот я могла бы так. Можно я тебе дам совет? Нет, не надо. Значит, не надо. Он же должен пройти свои ошибки, свои грабли. А мы начинаем или гиперопекать, или контролировать, или быть авторитарными. То есть, наверное, вот искусство чувствовать себя. И если на нас накатило, а мы люди, мы устали, нас обидели, нас оскорбили. Но на первичное чувство, что я в отрицательных эмоциях. Вот отловить это состояние, что меня сейчас понесет, и отвернуться, уйти в другую комнату. То есть я говорю, покурить сигарету, выпить кофе, просто помолчить в окошко. Выдохните. И тогда у вас разговор пойдет по-другому. Потому что если мне хорошо, другому хорошо, все, что я скажу, все будет услышано и отложено в сердце. Если мне хорошо, ему плохо, нулевой разговор. Ему плохо, мне плохо, не надо разговаривать. Лучше идти и молча пить чай. Тогда будет эффективно. То, что касается бабушек, дедушек, вот приходят достаточно часто. Я родителям, ну, размышляю с ними. Я никогда не советую, не говорю, надо делать так. Поговорите с родителями, своими бабушками, дедушками. Они любят в ваших границах. Устанавливают правила и границы родители. Родители воспитывают. Бабушке, дедушке будет легче потом. То есть, ну, пример из жизни. У меня тоже сын, подросток, маленький был. И когда он у бабушки говорил, можно я пойду без шапки? Там минус 5. Она говорила, звони матери. Вот что она скажет, то и скажет. Вот скажет без шапки, иди без шапки. Да, можно я буду в компьютер играть? Спроси у нее разрешение. Она скажет, да, да. Я за пирожки, я за чай, я вот это. А вот какие-то такие моменты регламентировать. И тогда бабушка с дедушкой всегда будет хорошая. Она обняла, послушала, сказала, все будет замечательно, все будет хорошо. Чай, пирожок, накормила. А уже какие-то такие строгие моменты, когда правила, обязательства, пускай будут родители. И родителям будет легче, и отношения будут с бабушкой, дедушкой. У родителей хорошие. И когда будут взрослые дети, у них будут хорошие отношения с своими бабушками, дедушками. Это очень, кстати, важно. Если вот мы говорим, важно еще тогда не хорошо, я довольна жизнью, я счастливый человек. Да, бывают проблемы, решаются. Бывают жизненные ситуации. Может, какой-то урок получает, да? Вот. Хорошие отношения со своими родителями – залог отношений хороших моих с моими детьми. Да? То есть вот это все вместе тогда будет гармонично. А бывает же так, что не разговаривают с своими братьями, сестрами, с родителями. Это все накладывается отпечаток, и подростки это все равно видят, и им тогда сложно. То есть когда вот нет этой внутренней гармонии. Я думаю, что скажут сейчас, время сложное, время трудное, время социальных потрясений. Но у меня мудрая мама, ей 87 лет, она войну Великую Отечественную. Маленькая была, но она много что помнит. И была сложная история нашей страны. Она говорит, всегда надо оставаться человеком. И тогда тоже и влюблялись, и свадьбы были, и дети рождались, и песни тихонько пели, да, и помогали друг другу. То есть я думаю, если мы сейчас останемся людьми, да, и будем просто добрым словом помогать, и по возможности, по мере наших сил, способностей дарить добро. То есть мне нахамили, а я иногда говорю, вам плохо? Давайте об этом поговорим. У вас есть прекрасная возможность, перед вами психотерапевт. Абсолютно бесплатно. Или просто улыбнуться и сказать, ну, всем доброго, хорошего настроения. Там, водителю, кондуктору, в магазине бывает, в банке, люди уставшие, сложно все. Уметь вот этот момент не завестись и не пустить дальше раздражение. Потому что, к сожалению, раздражение пойдет уже вот таким большим облаком и захватит не только мою семью, но и других людей. Поэтому давайте будем любить и наполняться любовью и благодарностью.
Да, как известный, очень популярный такой сербский патриарх Павел, и у него было прозвище «Будем людьми». Его так звали: «Павле, будем людьми». Это его любимая приговорка была. Он ее добавлял там к приветствиям, к прощаниям и вообще чуть ли не за каждым словом он говорил. Ирина Викторовна, но здесь вы вот как раз упомянули такой контекст или ситуацию очень желательную. Если у вас хорошие отношения с братьями, сестрами, там, с родителями, то и дети тоже ваши усвоят это. Но как быть с теми ситуациями, когда уже сложились вот отношения, например, там, с сестрами, с родителями, с братьями, такие трудные, то, что называется там паттерны семейные, они уже есть. Ты этот паттерн осознал, что он для тебя дефектный. Ты хочешь его изменить, но та сторона не хочет. И ты пытаешься донести до своих детей вот этот вот преодоленный паттерн, но они видят картину другую, потому что ты ее в себе-то, ты ее от нее отказался, ты уже осознал, что это так, но изменить отношения других ты не можешь, потому что они идут там не на контакт, не на разговор, то есть, особенно с родителями, они старше, они обычно не хотят, они вот по накатанной дороге едут, и ты уже с ними, ну, какие уговоры там, особенно если они возрастные. Вот в этой ситуации есть выход, или это уже с этим ничего не поделаешь?
Нет, есть, если я понимаю, что обижаться на маму или на папу не стоит. Они такие, какие есть. И вообще, мы должны быть им благодарны, потому что благодаря им мы появились. И нам дали жизнь, и дали тело. Вот. Они как могли, так любили, так и воспитывали. И у них тоже была своя жизненная история. И, возможно, моя жизнь их расстраивает. И они не хотят. Они считают, что я неправильно живу. Самое главное, не обижаться на них. Они так думают, они так считают. И я думаю, что можно своему сыну или дочери сказать, что вообще замечательная мама у меня, у тебя замечательная бабушка. Но у нее была трудная жизнь. Она не понимает, к сожалению, меня. Она считает, что мы должны жить по-другому. Но она любит, как умеет. Воспитывает, как умеет. Ну, сын скажет, может, лезет, как умеет. Ну, но она это делает не потому, что она хочет нам плохо сделать. Да? То есть когда вообще ругаются люди, сын и мать, или сын, или муж и жена ругаются, или дети, то есть близкие люди, бабушка с дедушкой, никто изначально не хочет сделать больно. Мы в эмоциях, мы в обидах. То есть я иногда так утрирую, говорю, ну не сидит же твоя мама, если подросток у меня, и думает, какую бы гадость сказать моему сыну. Я его очень люблю, он у меня классный, но я его все-таки... Нет. Сын то же самое, не сидит и не думает. Как бы матери бы ответить, чтобы ей стало плохо-плохо. Нет. Сын в эмоциях сердит, раздраженный, расстроен. Мама в эмоциях. Мы высказали друг другу какие-то обиды, претензии. Бабушка то же самое. Она что? Она любит своих детей. Им там под 60, там под 50 лет, ей 78. Она любит. Но она в силу своего возраста, воспитания, личности, она не согласна. Имеет право. Конфликт всегда из двоих. Если один молчит, конфликта не будет. Невозможно самому с самим собой поругаться. То есть улыбнуться, сказать, ну да, да, ты расстроен, давайте обратную связь. Я вас так люблю, я знаю, как ты нас любишь. Мне так плохо от того, что вы там тратите все деньги на путешествие. Я понимаю, что ты расстраиваешься от того, что я трачу все деньги на путешествие. Касается меня, я любительница путешествовать, да? Но меня мама, правда, поддерживает. Вот она говорит, я бы хотела, чтобы ты делала так. Хорошо, я понимаю, что тебе нравится, и ты будешь спокойна, тебе тогда... То есть вот эту связь давайте, конфликта уже будет мало. А мы же начинаем доказывать, убеждать, спорить, хлопать дверью, не разговаривать. Это же два человека.
Это когда конфликт. А да. Есть же ситуация, когда он уже даже перешагнул вообще за грань конфликта, когда уже нет никаких там противостояний, а есть просто такие, ну вот такие отстраненность такая холодная, которая даже уже конфликта не возникает.
Я думаю, у нас обида. Мы, априори мы, у нас есть привязанность Господом Богом дана, да, Всевышним. Мы любим своих родителей, любим своих детей. Ну, да простят меня мужья и жены, но, наверное, все-таки здесь мы сами ищем, да, вот свою половинку. А дети от нашей крови, да, и родители мы от их крови. Вот нас обида сидит. Мы начинаем обижаться, поэтому мы не разговариваем. Что она меня обидела, оскорбила, не дала.
Не, я не имею в виду ситуацию, когда не разговаривают, а когда разговаривают, ну, вот как совершенно с каким-то человеком на улице. Не.
Мы все равно любим своих родных, мы любим своего брата, свою сестру, но у нас уже так это глубоко ушло, это не посторонние люди. Мы обижаемся на них. Мы вспоминаем, что когда-то 20 лет назад мама разделила квартиру и дала все ему, потому что она сказала, он бедный, несчастный, я успешна, мне ничего. И я в обиде на маме, что вот она почему-то. И тому, что ж он не мог сам, так это обида. Обида – это наше неполученное ожидание, и мы это взращиваем. Не будет обиды. Ну, мама так сделала, так и сделала.
А как из нее выйти, если...
А надо это просто принять. Это так есть. Мама так решила. Это ее мнение, она... это ее выбор. Ты знаешь, что она меня меньше любит? Наоборот, она любит больше. Она понимает, что вот эта девочка, у нее все получится. А вот тут мальчик. Иначе пойдет по миру. Ему хотя бы хоть что-то, хоть чего-то. Она так решила. И это говорит наоборот, я считаю, что она верит, ценит и понимает, что у тебя все получится.
Ну, такая же ситуация бывает и с детьми, когда мы, например, ну вот сейчас особенно, сейчас, мне кажется, отличие от всех остальных времен только в том, что некоторые внешние, скажем так, идеологические или культурные, или там, ну, какие-то внешние по отношению к именно психике, к морали, к нравственности, ну, там вещи вышли на первый план. И есть, ну, какое-то категорическое несогласие. И люди могут не конфликтовать, а даже вот родители с детьми могут совершенно стать, что называется, в разные, по разные стороны баррикад, там в разные окопы и абсолютно непримиримо друг к другу, там, без конфликта, но никаких точек выхода друг к другу не наблюдается, потому что тут есть вот эта граница, скажем так, неприемлемого из, ну, каких-то там внешних, культурных, политических вещей. И вот в этой ситуации, когда есть вот такая вот глухая, вообще непробиваемая граница, тут как надо расстаться, уйти, разойтись, разъехаться и прекратить говорить?
Ну, наверное, мы говорим, кто бы ко мне пришел, если ко мне бы пришла, например, сестра, который с братом не общается, да, который с ее точки зрения совершил очень некорректный поступок, да, а ее что волнует? Что он сделал не так, как она бы хотела, или он делает так, как она не считает нужным?
Как считает неправильным?
Да, но это ее точка зрения, да, а он взрослый человек, он там принял какое-то решение. Ну, если мы это все берем, это у нас близкий человек, мы же просто можем сказать, да, ну, я люблю тебя таким, какой ты есть. Ведь скажем так, дети, люди совершают иногда плохие поступки так, с точки зрения общества, социума. Правовой там, закон наказывает их за это. Но это же не значит, что мать перестала любить сына, который совершил с точки зрения закона преступления, да, и находится, предположим, где-то в изоляции или там еще какие-то моменты. Мать все равно любит сына. То есть вот это надо немножко. А если он делает так, как я считаю, неправильно, но это моя точка зрения. И это уже вопрос-то ко мне. Почему он должен делать так, как я считаю нужным? Не должен. Он взрослый, он идет своей дорогой. Я его люблю такой все равно, какой он есть. Но это мне принимать решение надо. Хочу я этого или нет.
То есть все-таки тут в главу угла нужно поставить себя.
Себя, да. Мне это надо или не надо? Или я буду расстраиваться, разрушать? Негативные эмоции они разрушают. Они забирают силы и здоровье. Да, то есть, если там чем больше негатива, стресса, который мы иногда... Ну, любую ситуацию, что же можем довести до хронического стресса, да, или вот так складывается жизнь. А потом появляются психосоматические заболевания. Ну, организм говорит так, ну, ты ненавидишь эту работу, ну, иди. Разум говорит, нет, надо, зарплата хорошая, стабильная, вдруг не найду больше или еще чего-то. Да? Бац, болезнь. Тема закрылась по поводу работы. Поэтому, если вот здесь у нас есть какое-то понимание, что все другие, но мы имеем право это принять или не принять, опять все к нам возвращается. Страдать или не страдать?
Вернемся немножко к такой теме, довольно актуальной, поскольку мы говорим в рамках семейных отношений сегодня, которые затрагивают тоже всех. Семейные паттерны, сложившиеся традиции семьи какие-то, сложившиеся и там выученные реакции, то, что называется там выученная беспомощность, или модели поведенческие, модели мировоззренческие, модели взаимодействия, насколько они, вот с вашей профессиональной точки зрения, сильны, и насколько они, ну, скажем так, непреодолимо действует? Или же все-таки вот эта вот вещь преувеличена? Скажем так, что вот если есть какой-то паттерн семейный, то он обязательно будет давлеть над человеком, и на его преодоление там уходит не в одной жизни, а там в жизни там, детей, родителей, может, только во внуках он преодолеется. Просто вот вы давно в профессии, хотелось бы вашего такого личного профессионального мнения и из вашего опыта.
Я просто поразмышляю. Наверное, первично каждый человек должен задать сам себе вопрос. Да? Почему я несчастлив? Почему у меня не складываются отношения с ребенком или с мужем, или с женой, да, или с родителями? Может быть, я что-то делаю не так. Может быть, я делаю по накатанной. Может быть, я настолько на эмоциональном состоянии, что я совершаю, может быть, какие-то ошибки. Да? Может быть, есть какие-то законы психологии, которые нарушают. То есть, возможно, пока мы не начнем задавать себе эти вопросы, тогда ничего, и, наверное, сложно будет и изменить. А я думаю, что первично это понимание, как я живу, хорошо ли я живу, правильно ли я живу. И тогда ответы будем. А если мы начинаем переносить ответственность за свою жизнь на других, и, соответственно, тогда идет вот этот, скажем, вот эта модель поведения, какая-то семейная история. Конечно, то, что дети видят наши в одной семье, ну, часто в своей семье не будут это повторять, да? Если папа кричит, то сын, возможно, тоже будет какие-то вопросы решать на эмоциональном состоянии. Да? Там вот вы говорили, там вот элемент агрессии. А агрессия же как? То есть я расстроен, я обижен, на меня наорали, вообще не знаю, за что. Да, у ребенка иногда вообще просто не знает, за что. Есть, ну, такие простые случаи. Там, дама одна вспоминала, в 4 года она пошла родителей встречать, хотела им сделать приятное. Она пошла другой дорогой. И мама с папой на нее так наорали, так нашлепали. То есть ей там уже под 60, а она все об этом помнит. За что? Да? То есть, а у старших появляется агрессия. То есть я не могу отцу ответить, но я это выдам в школе или в детском саду. Да? Поэтому, наверное, самое главное – прислушаться к себе. Мне хорошо. Вот когда не потому, что вот поэтому раз, два, три, четыре, пять, а мне просто хорошо. Я там, может быть, живу в комнате с подселением или в однокомнатной квартире, зарплата у меня небольшая. Но мне хорошо, потому что вот мне просто хорошо. Потом я могу ее расшифровать. Вот это. А если этого нет, почему? И для этого не обязательно, наверное, сразу там идти к психологам, психотерапевтам, хотя бы задать вопрос. Может, с кем-то поразмышлять из людей, которым вам комфортно, общение, которое вам приносит удовольствие, может, какое-то знание, информацию, может, книги появятся. И тогда мы начнем что-то делать. А пока идут просто вот упреки, претензии, ответственность только не я, я-то же, все как надо, все хорошо, я же. А вот они виноваты, тогда и не складывается ничего. То есть вообще первично ответственность за свою жизнь мы берем на себя. Первично. Это моя ответственность. Как я живу? Что я кушаю? Что я одеваю? С кем я общаюсь? Где я работаю? Как я разговариваю с сыном, как я разговариваю с коллегами, как я расстраиваюсь или улыбаюсь на ту или иную ситуацию. Это выбор мой. Тогда, наверное, думаю, меньше было бы злых, сердитых и обиженных людей.
Мне кажется, еще здесь имеет роль, мы же существа социальные, даже с точки зрения биологии, мы вид млекопитающих именно социальный. И для нас большое, я бы сказал, принципиальное значение имеет культурная среда, в которой мы находимся. Есть в культурологии такое понятие, как культура вины. Россия – классическая культура вины. Мы, если посмотреть наши, скажем так, культурные стандарты, культурные штампы, религиозные, которые в ядре вот культуры, из которой она, собственно, возникла, если мы модель Тойнби возьмем, что культура похожа на апельсин, в центре ее семена апельсина – это культ, его окружает большая поверхность, мякоть – это культура бытовая, социальная, художественная. И снаружи находится кожура – это, собственно, государство, которое ограждает внутреннюю мякоть и семена от проникновения извне, там, бактерии и прочее, и от рассыпания снаружи, от центробежных сил. У нас классическая культура вины. Вот то, что вы говорите, когда мы виним кого-то, но, мне кажется, для нас более характерна другая. Мы виним себя, что мы виноваты, мы такие. Я негодяй, я подлец, я жалкая, ничтожная личность. Это, во всяком случае, вот в религиозной среде это очень сильно. Именно вот специфика русского варианта православности, она прям заточена вот на самообвинение, на самоуничижение, вот культура псевдоюродства, и здесь она воспроизводится. Мы вот эту модель, именно внешнюю по отношению к нам, усваиваем уже внутри семей, а она впрямую связана уже и с насилием, потому что культура вины впрямую связана с угнетением, с подавлением, с насилием, с подчинением. Только вариант садомазохизма. И где возникает одна сторона, там за ней плетется и вторая обязательно. И поэтому, мне кажется, мы чаще даже не других обвиняем, а именно вот самих себя, какие мы вот такие. Вот это самокопание бесконечное, то, что называется достоевщина, там, в худшем смысле этого слова. Вот это такое мощное влияние культурной среды. Можно ли человеку преодолеть какие-то, есть там инструменты, чтобы вернуться к самому себе, признать за собой какое-то, не знаю, там, достоинство, достижение и прочее?
Наверное, признать, что я такой, что я могу косячничать, я могу совершать ошибки, я несовершенный. Вообще кто-то сказал, великие, мы все совершенны своей несовершенностью. И вот чувство вины, ну, это моя точка зрения, да?
Не, мы здесь,
да, я просто размышляю. Это все-таки совершенно больше как патология. Вот чувство совести, да, стыда, да, нас совесть тревожит периодически, это классно, потому что мы что-то сделали не так, совесть нас это так слегка, нам стало стыдно за свой поступок, и я думаю, из этого должна взять только опыт, что мне нужно сделать, чтобы больше этого не было. И все, и ситуация закрылась. А когда я начинаю об этом думать, себя винить, да что ж такое, да что ж так получилось, зачем я это сделал, надо же было подумать, просчитать, да, появляется чувство вины, оно разрушает. Вина разрушает родителей, потому что мы все несовершенны, мы могли стукнуть и наорать без причины, шлепнуть в конце концов. Там, когда ребенок побежал через дорогу, там его там чуть не убили от страха, от беспомощности, да, потом стыдно, за что ж я его за это сделал. Вот, наверное, признать, что мы так можем поступать, что мы несовершенны, но мы никогда это не делаем осознанно. Осознанно, я думаю, это уже патология личности, когда я осознанно приношу жестокость. А в целом мы совершаем ошибки, и позволить, и так, и себя за это не винить. В сказкотерапии есть такая замечательная сказка, что у одного правителя жила совесть, и как-то о нем редко стали вспоминать. Совесть обиделась и ушла. Пришла она в кабак, стала говорить: «Вина мне, вина». Вот, да. А совесть, она важна, она нужна. Поэтому вот это уметь чувствовать и не взращивать себе чувство вины. Вот это посыпать пеплом надолго не надо. Надо проанализировать, подумать, представить, просчитать, ну, извиниться, если это надо, и шагать дальше.
Да, я тоже как-то пришел к такому выводу, что вот это такое личное было тоже для меня мысль о том, что для того, чтобы преодолеть вот это сознание, убежденность в том, что вина есть часть нашего там, часть нашей природы, часть естества, признать за собой право на ошибку, право на недостаточность, право на несовершенство, право на быть в неполноте, право быть нереализованным. И то, что мир вообще несовершенен, в конце концов, даже с точки зрения физики, в основе нашего материального мира лежит математический совершенно принцип неопределенности Гейзенберга, когда мы одновременно пребываем и в том, и в другом состоянии, и поэтому, на самом деле, переход в одно из состояний, например, совершенства и там, достижений, успешности, правильности и праведности, это фактически уничтожение. Это состояние, в котором мир вообще не существует. Это выход за пределы естества, за пределы природы. И вот если дальше эту цепочку продолжить, там от микро к макромиру и до уровня сознания, то вот лично у меня, я когда к такому выводу пришел о том, что не нужно жаждать и ждать от кого-то совершенства, а дать позволить человеку быть ошибочным и недостаточным, я сразу почувствовал такое освобождение. Но я вот общаюсь с людьми, я думаю, вы наверняка тоже знаете историю, что это очень сильный мотив вот в нашей культуре у людей о том, что обязательно нужно чему-то соответствовать, обязательно нужно находиться в каком-то ранге, обязательно человек обязательно красит место. Вот мне тут еще для меня такое открытие было со временем, насколько лицемерны русские поговорки. Обычно они восхваляют то, что в бытовой культуре признаются прям противоположным. Вот именно место красит человека вот в таком в национальном сознании, а не человек место. Хотя воспевается, что якобы да. А если спуститься на уровень реальных вот таких ощущений, восприятий, наоборот, и таких вещей еще много. И мне кажется, одно из таких трудных для нас мест, что нам приходится не только преодолевать сложность, естественно возникающую психологическую сложность, возрастную, там, гендерную, социальную, но и сложность культурную. Вот этот вот длинный багаж культуры вины, он для нас именно создает вот такой фон проблем. И мне кажется, то количество разводов, которое мы видим, а мы на одном из первых мест в мире, связано во многом именно с этим типом культуры, в которой мы находимся, и порождаемым им психологические проблемы. Ну вот мне так кажется. И то, что вот я почему говорю, вы, поскольку занимаетесь сказкотерапией, это тоже такая терапия как раз на грани культуры и на грани, скажем, на грани идеального и материального. И терапия происходит вот, скажем, вот на этом стыке. Поэтому, мне кажется, тут мы с вами где-то попадаем.
Ну, наверное, нам, к сожалению, нас не учат выбрать своего принца. Мы не умеем выбирать сердцем, да. И вот это, наверное, связано большое количество разводов. И вот эта культура у нас, к сожалению, нет. И потеряно мужское и женское. Когда семейные приходят пары, истории ведь. Мужчина – это охотник, он за мамонтами. Да? Он защитник, он учитель, он отдает, он приносит дом. Да? Женщина – это очаг, это дети, это тепло, это уют, это любовь. Иногда вот эти моменты нарушены. И я очень люблю сказку «Царевна лягушка». Ведь, пусть на примере у нас еще есть пару минут, да, поразмышлять. Угу. Когда Иван-царевич пришел, такой ему там батюшка дают, вот надо пирог испечь, рубаху сшить, ковер. И что ему говорит жена? Все будет хорошо, утро вечера мудренее. Да. То есть он пришел беспомощный, я не знаю, что делать. Но она же его переводим в реальность. Как ты не знаешь? Ты мужик, ты должен, ну-ка, все будет хорошо. То есть она решает вопросы. Он немножко инфантильный, предположим, да? Но она помогает ему. Потом раз ситуация, то есть она его провоцирует, он совершает ошибку, она исчезает, и пока он ее находит, он взрослеет, и он становится уже настоящим царевичем. То есть это вот на сказке. И когда вот через сказку такие моменты начинаем, тогда лучше мы видим наши семейные отношения. Там сказка «Мария Марьевна», когда тоже предупредила, не заглядывая в эту дверцу, он открыл там Кощей бессмертный, напоил он Марию Марьевну. Уволок и тоже ведь пошел спасать. То есть вот эти моменты, вот сказка в этом плане помогает, когда мы на модели, на сказках видим модели наши, есть уроки, которые мы должны пройти без вариантов. Это не то, что не мое, это просто надо пережить, понять, принять, поменяться, повзрослеть, и тогда не будет жить долго и счастливо.
И умереть в один день.
Умереть в один день, да. Ну,
а может быть и жить вечно. Да, друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Сегодняшняя наша средовая встреча с врачом-психиатром. Сегодня в студии была Ирина Викторовна Федорова, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, специалист по сказкотерапии, специалист по цигуну. Мы говорили о детско-родительских, ну и вообще в широком смысле о внутрисемейных отношениях. И вот, как вы понимаете, любые отношения – это, во-первых, всегда взаимоотношения, а во-вторых, они, конечно, имеют не только внутреннюю коннотацию, но и всегда связанные с обществом. Мы не можем, даже если мы анахареты и отшельники, мы все равно массой тонких нитей связаны с обществом, хотя бы своим происхождением. Поэтому думайте о себе, задавайте себе вопросы, задавайте вопросы нам. Цикл наших программ продолжается. WhatsApp, я еще раз напомню, 8-923-434-2020 включен всегда. Так что в любое время вы можете писать ваши вопросы, высказать свои соображения. И мы в следующих эфирах обязательно их используем. А на сегодня прощаемся. Всего доброго. До свидания.
Благодарю за встречу. До свидания.
Берегите себя и друг друга.
Слушайте радио «Томский благовест».